В этом году исполняется 195 лет со дня рождения классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева. К этой дате приурочена выставка, которая открылась недавно в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Называется она «Тургенев и Виардо». Тургенев – певец русской души, русской природы, чистой высокой любви к женщине, большую часть жизни провел вне России, во Франции. Как он говорил сам, на краю чужого гнезда, рядом с семьей женщины, которую любил с 25 лет и до самой смерти, Полины Виардо. Возможно, творчество нашего классика станет нам понятнее, если мы лучше узнаем обстоятельства его жизни. Биографы спорили и спорят о сути отношений Тургенева и Виардо. Чаще всего говорят о безнадежности этой любви, о ее односторонности со стороны Ивана Сергеевича. Но фактом была дружба и привязанность длиной в 40 лет и огромное влияние Полины Виардо на творчество русского классика. О выставке в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» рассказывают заведующая музеем Людмила Алексеевна Чеснова и старший научный сотрудник Ольга Германовна Гребнева. В Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выставка «Писатель и актриса» Полина Виардо и Иван Тургенев. Вероятно, эта выставка продолжает уже бывшие у вас интересные выставки про Чехова и Книппер, про Горького и Андрееву. Да, да, вот да. Это получается триптих такой у вас, да?
Да. Мы не предполагали сначала, что это будет триптих, но вот так сложилось, что подобрался материал, да. И,
история любви.
Да, история любви, гостиная для двоих. Вот эта выставка, она завершает этот цикл. И в этом году 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И мы решили вот такую выставку сделать. И она получилась, конечно, очень интересная, очень насыщенная, потому что обе эти фигуры, как бы Тургенев и Виардо, очень крупные и в культуре России и Франции, оставившие заметный след. И поэтому... Ну, вот все рассказать на этой выставке невозможно, но кое-что мы представили. То есть здесь есть и прижизненные издания Ивана Сергеевича Тургенева, выходившие в 50-е, 70-е годы, 80-е, 19 века, то есть при его жизни, скажем, первое издание романа «Рудин», первое издание его пьесы «Нахлебник», вот изувеченная цензурой, она вышла с названием «Чужой хлеб». И мы даже не сразу поняли, что вот эта пьеса известна как «Нахлебник». Первое издание его повести «Вешние воды» и целая серия его произведений, в том числе последние, видимо, при жизни изданные «Записки охотника» 1883 года. И редкое тоже издание, вышедшее при его жизни в 1874 году, три повести, опубликованные в Берлине. То есть это говорит о его европейской известности. Выставка очень многослойная, разнообразная, потому что вот эти две личности, Тургенев и Полина Виардо, они разносторонне одаренные. Она и замечательная музыкантша, да, очень глубокая. Она и оперная дива, и великая камерная певица. Но она в то же время была, скажем, замечательной художницей, ну, что подтверждает, ваш, да, вот рисунок, Тургенева, который, да, она сделала, да, с Ивана Сергеевича. И она делала зарисовки с своих друзей. Круг ее общения был огромен. Она рисовала и Шопена, и Берлиоза, и Сен-Санса, и Жорж Сан, знаменитую писательницу, с которой ее связывала 30-летняя дружба. И, конечно, Полина Виардо – это целый мир, о котором можно делать вообще отдельную выставку и так далее. Мы чуть-чуть как бы прикоснулись к этому миру, но показали и вот здесь иконографию достаточно, потому что здесь есть и портреты ее родителей, которые были в свое время тоже знаменитыми певцами. Ее мать украшала мадридскую оперную сцену. Отец Мануэль Гарсия выступал на сцене парижской гранд-опера. И вообще вот эта фамилия Гарсия, она известна в Испании, в музыкальном кругу с XVI века. И если вот Полина пишет в каком-то письме, что она не помнит того времени, когда она не знала бы музыки, это подтверждает и то, что она с 3 лет уже могла читать ноты. И очень рано стала выступать на сцене театра, потому что отец организовал небольшую труппу и ездил на гастроли. И вот с детства она была погружена вот в эти гастрольные туры. То есть вот еще маленькой девочкой она пропутешествовала и по Америке, побывала в Мексике, где брала уроки игры на органе, побывала, ну, во многих городах Европы, побывала и в Лондоне. И когда уже сама стала самостоятельной певицей, да, она вновь совершила путешествие по Европе, по которой уже ездила еще в глубоком детстве, скажем.
Да, в России когда?
Впервые? В России она впервые побывала в 1843 году. Вот как раз тогда, 1 ноября 1843 года, и состоялось знакомство Ивана Сергеевича Тургенева с этой замечательной певицей. И сначала он просто увидел и восхитился ею как певицей. Он увидел ее на сцене в партии Рузины в опере Россини «Сивильский цирюльник». И был ею очарован и околдован на целые 40 лет, то есть до конца своей жизни. Он прожил возле вот семьи Виардо. К тому времени она была уже замужем, у нее был замечательный муж, который, правда, был на 20 лет старше ее, но с ним Тургенев тоже плодотворно, можно сказать, сотрудничал, потому что они вместе переводами занимались. Их огромное увлечение охотой, тоже вот на выставке можно видеть, и картина, сделанная с Ивана Сергеевича Тургенева, вот он на охоте, известная, хрестоматийно известная, да. И здесь же мы вот дали небольшую зарисовку Луи Виардо, тоже в костюме охотника. Он увлекался охотой с 5 лет, его отец брал его с собой на охоту, в 12 лет ему подарили маленькое детское ружье, но настоящее. И в переписке Луи Виардо и Тургенева часто можно понять, что они как бы обмениваются, ну, как сказать, общее хобби у них было охота. И вот там все идет речь об охоте. Когда открывается сезон охоты, о закупке породистой охотничьей собаки. Тургенев любил охотиться с собакой. Вот без собаки ему охота как бы была неинтересна. Но здесь же можно видеть, скажем, вот шахматный столик. Не зря Тургенева называли самым большим шахматистом среди писателей и самым большим писателем среди шахматистов. Он изучал и теорию шахмат, серьезно этим занимался. Есть известный рисунок Тургенев в парижском шахматном кафе. То есть его можно там рассмотреть, и вот эти доски шахматные. То есть он участвовал в турнирах. И, кроме того, он сам был замечательный художник, и сохранились его работы и иллюстрации к собственным произведениям. И, конечно же, его увлечение музыкой. Он не получил такого законченного музыкального образования и сетовал по этому поводу, как бы упрекал свою матушку, но она ему напоминала, что когда-то ему давали уроки игры на скрипке, да, но он вот не захотел этим в детстве заниматься, а потом очень жалел об этом. Но набрал это, посещая впоследствии вот в Европе концерты всех знаменитых музыкантов и погрузившись в мир музыки, еще будучи студентом Берлинского университета. Вообще Тургенев, когда о нем говорят, забывают, что это один из образованнейших людей того времени. Он начинал в 15 лет студентом Московского университета, потом перевелся в Петербургский университет, а закончил свое образование в Берлинском университете на факультете философии. И мечта его была быть профессором философии в Московском университете. Но, к сожалению, кафедра философии была разгромлена после восстания декабристов и так и не была восстановлена при Николае I, и вот это его желание как бы кануло в лету. Но он реализовался как писатель-философ, да. Вот эти его финальные, скажем, произведения, вот этот цикл уникальный стихотворения в прозе, да, по сути, это философские размышления на тему.
Философские стихотворения?
Да. Поэзия. Да, 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 да. То есть 83 произведения в миниатюре, да, о смысле жизни, о любви. Там есть два стихотворения «Стой» и «Когда меня не будет». Они посвящены Полине Виардо, навеянные размышлениями о ней и о нем. Там есть и как бы и монологи, если можно так сказать, да. Там есть исповеди простых людей. Допустим, разговор с извозчиком, да, который называется «Маша», и у нас есть вот факсимильное воспроизведение этой вещи вот на полочке, которая посвящена стихотворениям в прозе. И не случайно там лежит вот портрет Николая Некрасова, да, знаменитого поэта, потому что в стихотворениях в прозе Тургенев описал их последнюю встречу, встреча с умирающим Некрасовым. У них были сложные отношения, но вот, приближаясь, так сказать, к уходу из этой жизни, Тургенев примирился с Некрасовым, да, в последние вот его дни пребывания на земле, так скажем.
Говорит заведующая музеем Людмила Алексеевна Чеснова.
Но я хотела назвать еще тех людей, которые делали выставку. О том мы там будем говорить много о Тургеневе, о них не скажем. Но художниками нашей выставки были Юрий и Ольга Демидовы. Это уже третий опыт нашей совместной работы, то есть две первые выставки оформляли тоже они. Ну, еще мне хочется сказать, что мы же литературный музей, поэтому главный наш экспонат – это книга. И сегодня это является очень важным, потому что вот сегодня у нас только были на экскурсии молодые люди, мы говорили как раз о том, что книги-то сегодня читают по интернету. А вот подержать в руках книгу и ощутить аромат страниц, просмотреть оформление, этого уж никто не знает. А вот как раз эти издания, которые Ольга Германовна вам показывала, то они оснащены все и виньетками, и заглавными буквами, и портретами всевозможными Тургенева под мигалентной бумагой с уважением сделаны. Вот. И поэтому вот сегодня я этому уделила много внимания на экскурсии, потому что это просто стало нужно уже. Ребята уже теперь не читают практически и не держат книгу. А чтобы читать книгу, нужно ее взять в руки. А взять в руки нужно оценить. Да? Вот. Ну, еще мне хочется что сказать. Что принимали участие в нашей выставке большие музеи, музеи Москвы, литературный музей, прислал нам изображение Полины Виардо и Тургенева, вот портреты, которые вы видите в витринах, портреты, это присланные Госветмузеем. Причем сейчас при технике это очень легко вообще-то сделать. Но вы видите, что он везде вот такой седой, с бородой, и вот это только... Вот
портрет, даже его не узнать, я бы не
да,
узнала,
да,
если
да,
бы
мы тоже
в очках,
его,
но, молодой, да, без бороды, да, без усов.
Но вот это, опять же, интернет нам помог, что мы нашли портрет и очень удивились, что вот есть такой Тургенев, молодой, без бороды, с темными волосами. Здесь вот уже он сидеть начал, бородка появилась, совершенно другой, похожий уже. А вот это совершенно не похожий портрет. Вот. Ну, что еще? Принимал участие в нашей выставке не только литературный музей, а музей еще МХАТа. Это уже третья наша выставка, и третий раз музей МХАТа откликается на нашу просьбу представить свой материал таким образом. У нас в витрине на первом этаже есть материал о Савиной. Вот здесь лежит книга Савиной, фотографии ее в пьесе «Месяц в деревне» и портрет Тургенева. Савина была знакома с Тургеневым, она жила в Спасском, отдыхала у него в Спасском. Наверху мхатовские спектакли уже поставлены после смерти Тургенева. Но это прекрасные вещи прислал нам музей. Во-первых, это эскизы декораций, очень красивые. Вот это наши, значит, участники, и мы очень гордимся тем, что вот имеем связи и дружбу с этими большими музеями, которые находятся в Москве, и нам прекрасно помогают. Ну, еще мне хочется сказать, что материал, конечно, очень интересный. Вот, например, на верхней полке там произведения, в которых отражен образ матери. Ну, отец, Ольга Германовна, сказала, что это был участник войны 12-го года, а мама была ярая крепостница. Вот. И в то же время она всегда следила за успехами своего сына. Она ведь отпустила в свободное плавание Ивана Тургенева, а все время следила за ним. И в конце жизни она наказала его, она ему денег, деньгами его все время прижимала, не давала ему денег. Вот. Но однако, когда прочитала первое его произведение «Параша», то написала: «Я прочла, и твое произведение пахнет земляникой». То есть вот, как, вот это письмо мне очень нравится, потому что здесь выдает оно какое-то другое чувство. Это
тонкость душевная.
Тонкость душевная, да. То есть вот крепостница, она, кажется, уж, ну, крепостница, а душа-то у нее была, раз могла такое написать письмо. Вот, ну что еще сказать? Вот, например, у нас лежит на столике романы его «Отцы и дети», «Накануне», и лежит рука женская. Это была вещь, которая была в моде в то время. И у Тургенева была тоже рука, подаренная Виардо, лежала. Ну, не эта рука, конечно, ну, как элемент, вот мы положили...
Декора это было?
Да, такой, да, да, декора, да.
То есть из бронзы женская, да, рука, да?
И как пресс-папье использовалась. Угу. Ну, и лежит еще табакерка. Вот мы ее положили здесь. Почему? Потому что он нюхал табак. Вот мало кто это
знает.
Когда
все, по-моему, нюхали табак. Да нет, дамы,
вот, нет, ну да, нюхали табак. Но он вот нюхал табак, когда был в России. Говорил: вот я приеду туда, во Францию, и дамы мне не позволят этого делать. Поэтому он дышал только тут. Ну и вообще вот писалось ему легко, в Спасском. То есть, будучи во Франции, он встречался с людьми, вот с писателями, здесь на фотографии вот он, значит, в кафе сидит. Все равно, да, да, писалось ему легко в Спасском. Когда ему нужно было работать, он уезжал туда и писал в тишине. Вот, наверное, потому у нас вот приходят посетители и садятся вот здесь вот на банкетку лицом вот сюда и смотрят. Еще хорошая получилась фотография такая, солнышко, такой дом живой, и все с удовольствием смотрят. И вот находка все-таки художников наших, вот колонны, вот эта балюстрада такая, тоже очень симпатично выглядит. Первая встреча Тургенева и Полины Виардо. На склоне своих дней она с улыбкой вспоминала: «Ко мне подвели его, Тургенева, значит, со словами: это молодой русский помещик, славный охотник, интересный собеседник и плохой поэт. Тургенев попал в плен, и никто не знал тогда, что на 40 лет». Вот плохой поэт, он действительно начал поэтом. Даже, можно сказать, мало кто знает это сейчас, знает его по романам. А то, что начал он со стихов, мало кто знает, прямо скажем. Ну, еще должна вам сказать, что открытие было у нас очень трогательное. Была экскурсия, потом мы поднялись на второй этаж. И там, на втором этаже, у нас один из разделов посвящен театру МХАТу. А маленький разделчик посвящен пьесе, пьесе Валентины Боровицкой, поставленной в нашем театре «Тургенев и Полина Виардо».
Когда поставлена?
Ой, это идет уже очень давно. 15 лет в этом году исполняется, как идет спектакль. И мы думаем, что в этом году мы сделаем так. Люди, которые придут на этот спектакль, мы пригласим их. Такая договоренность у нас есть с театром. Мы пригласим их сюда посмотреть выставку, уже потом они пойдут смотреть дальше спектакль. Вот. И вот Воронин и Элла Пременко, которые играют главные роли в этом спектакле, они пришли к нам на открытие. И, конечно, их попросили сыграть сцену. И они сыграли сцену, а потом Воронин читал монолог. И так читал, что все прослезились очень сильно. И когда я стала приглашать всех в столовую, значит, попить чай с мерингом, то вообще никто не шел. Все как в оцепенении стоят, и никто не идет. То есть люди очень хорошо приняли это чтение. И я думаю, что, наверное, поэтому спектакль также популярен. Все-таки он идет 15 лет, это много.
Ага. А вот такая удивительная история любви 40-летняя. Какую она сейчас реакцию вызывает у людей, которые на вашу выставку приходят? Подростки приходят.
Ну, выставка еще только начала работать, да, пока мы какие-то выводы не можем делать, но когда говоришь, вот что отношения между этими людьми длились на протяжении 40 лет, с 43-го знакомства по 83-й смерти Тургенева, да, и фактически она, что называется, закрыла ему глаза, он скончался, и, значит, ухаживали за ним и Полина, и ее дочери, и дочери Полины участвовали в похоронной вот этой процессии в Петербурге, участвовали в похоронах
Тургенева. То есть это была Тургенева. Не только любовь, это была и дружба.
Это была многолетняя уже дружба, то есть их отношения перешли в какие-то, ну, в какое-то иное качество, да, привязанности многолетней и так далее. И потом все-таки семья, он не разрушил семью. То есть Полина так и оставалась женой Луи Виардо, и дети были, дети талантливые, то есть они участвовали в домашних спектаклях, сын стал известным скрипачом и так далее. То есть каких-то вот экстремальных, что ли, моментов в их биографии как-то вот, ну, не прослеживается. Это достойно, как сказать, ну, удивления, что вот и такое бывает в жизни, да, и потом они два, как сказать, творчески ярких человека.
Даже есть, можно сказать, что равновеликих.
Конечно, да. Конечно.
Это для вот нас Виардо, это просто женщина, которую, да, любил Тургенев, а для французов, да, наверное, все наоборот.
Нет, конечно. Во-первых, она после того, как она оставила сцену, оставила она большую оперу, скажем так, в 43 года, но она концертировала как камерная певица, и она была уникальной, вот все признавали, что она обладает вот удивительным этим даром камерной певицы. Она очень тонко понимала, чувствовала и могла передать музыку. Вот. И если посмотрим, вот сохранилось несколько гравюр с изображением музицирующей Виардо в окружении ученицы знаменитых музыкантов. Вот у нас на выставке представлена вот эта гравюра, где за роялем, значит, в гостиной Виардо мы видим не только ее, да, но за роялем Антон Рубинштейн, с которым она дружила, знаменитый музыкант, основатель Петербургской консерватории. Рядом с ней не менее знаменитая и бывавшая на гастролях в России Дезире Арто, певица, значит, ее ученица, одна из первых ее учениц, одна из крупнейших тоже примадон того времени. Ею, кстати, был очарован Петр Ильич Чайковский. Привязанность вот к Дезире Арто, вот очарование, которое он испытал в юности, да, он же к ней сватался, но она уехала на гастроли, вышла, значит, за тенора там испанского, да, а через 18 лет Чайковский на гастролях вот встретил, опять же, Дезире Арто и вновь пишет, что он вновь очарован этой замечательной женщиной, и он создает 6 романсов на стихи французских поэтов и посвятил их вот ученице Полины Виардо Дезире Арто. И вот на этой гравюре мы их видим. Здесь же среди ее гостей Гюстав Доре, график знаменитый, да, и ее салоны, вот ее утренние, вечерние, значит, концерты посещали, вот в Баден-Бадене была вилла, да, и ее концерты посещали вот эти полудомашние, как бы, но на высочайшем профессиональном уровне, посещали видные государственные деятели, тот же Бисмарк, читая германского, император германский, да, и среди ее поклонников были королева Виктория, и она неоднократно гастролировала, Полина Виардо, в Англии. Среди ее поклонников был император Николай I. Достаточно вспомнить, что на свадьбу своей дочери, младшей дочери Адини, была приглашена и Полина Виардо, и Клара Вик, и так далее, с которой, кстати, Полина дружила. Среди ее друзей и Шопен. И Шопен завещал, чтобы на его похоронах был исполнен реквием Моцарта. Известный факт, Полина исполняла значит, реквием Моцарта на похоронах Шопена, участвовала в этом событии. Полина участвовала и, скажем, вот в таком акте, как во время перенесения праха Наполеона в 1840 году, опять же, исполнялся реквием Моцарта, и там 150 хористов, музыкантов, и среди солистов Полина Виардо, и она в этом действии участвовала. Вот. Она принимала участие и, значит, на юбилейных торжествах, посвященных Бетховену. То есть она выезжала на какие-то фестивали крупные, музыкальные.
Но уже не пела, да?
Нет, где-то она исполняла. Она участвовала в исполнении оратории Генделя. Она участвовала в операх. Вот диапазон у нее, конечно, был колоссальный. Вот почему она рано сошла со сцены в 43 года, да? Она потому что исполняла и партии контральта. Вот, скажем, она пела партию Вани в опере «Иван Сусанин Глинки», да? Она пела «Амину» в «Сомнамбуле». Это для сопрано, это из репертуара Бельканто, да? Она пела партии в операх Россини, «Танкред», это опять же ближе к контральту. Меццо-сопрано, да. Сейчас ведь певцы, вот есть вердиевские голоса, моцартовские голоса. А она пела и партию «Леди Макбет» Верди, и Россини, и Доницетти, и Беллини, и, значит, Моцарта. Глюка, вот одна из ее последних работ, и она прощалась со сценой, это вот фотография даже есть, «Орфей», в опере Глюка. Вот. Для нее, скажем, Гуно написал, и она была первой исполнительницей оперы, в опере «Сафо» Гуно. Она исполняла партии в операх Мейербера, «Пророк», «Гугеноты». И когда там заболела певица, вот в опере, по-моему, «Гугеноты» она выступала на гастролях, и она и за себя спела, и за эту певицу. То есть, понимаете... И поэтому вот из большой оперы она уходит в 43 года.
А сколько она прожила?
Она прожила очень долгую жизнь. Во-первых, вот Луи Виардо и Тургенев, они уходят в 83 году. Разница там, по-моему, 3 месяца. А она уходит в 1910. Но она после ухода как бы из статуса певицы, да, она стала крупнейшим музыкальным педагогом того времени, вокала. И вот есть фотография 1895 года, Полина Виардо в своей квартире вот дает уроки.
Это уже старушка.
Да, это уже старушка.
Но очень прямо сидящая за
рояром. Очень. Вот то, что она сохраняла молодость и вела себя как 40-летняя женщина, это можно прочитать в дневниках Петра Ильича Чайковского. Он встретился с ней, это уже было после смерти Тургенева, на гастролях он был в Европе, и он посетил Виардо, он был поклонником Моцарта, ну, как фанат сейчас бы сказали, да? А у Полины Виардо, у нее, она обладала рукописью партитуры Моцарта «Дон Жуан», подлинной вот вещью, да? Для Чайковского это было, конечно, ну, чудо и обладание таким раритетом. И он посетил ее, она ему это показывала и так далее. Он был ею очарован, и он и отметил, что она вот в свои 70 ведет себя как вот 40-летняя женщина, то есть очень приятная, общительная и так далее. И да, и он пишет своим родным, что провел прекрасный вечер вот в общении с этим замечательным музыкантом Полиной Виардо.
Ну вот, вот если еще о смерти говорить, что Полина Виардо была ведь с ним до последнего. То есть он уже лежал совершенно больной, уже не мог вставать. У него очень серьезное было заболевание. У него
рак
позвоночника, да. Он не ходил совершенно.
Страшные боли.
Он и, уже да, и боли были страшные.
Там очень тяжело.
Вот. Она ему читала, он ей диктовал еще что-то. Вот мне сейчас просто вылетело из головы какое-то произведение последним, диктовалки даже, вот уже лежа совершенно, можно сказать, без памяти. Вот. Ну, а потом, когда он умер, то был вагон специальный, и отправлен он был на родину, похоронен он на Волком кладбище в Петербурге.
Очень пышные похороны, то есть там участвовал, ну, вот мы читали, это просто все организации вот сочли долгом, не то, что это обязали их, это был какой-то порыв такой, что все участвовали, это, ну, общества там не только литературные, ученические, ну, какие угодно. Надо сказать, что Тургенев очень много занимался благотворительностью, очень серьезно. И если мы посмотрим, вот есть у нас полочка «Письма Тургенева», ну, что кажется особенного, но вот присмотримся, первое, значит, издание писем Ивана Тургенева, 1884 год. То есть в 83-м он скончался, в 84-м выходит это издание. Но там под заголовок «В пользу неимущих литераторов и там, студентов и писателей», вот что-то такое. То есть даже вот это издание идет на благотворительные цели.
И, а права у кого были? То есть это кто уже после его смерти издавал?
Права, я не знаю, ну,
кто... Или по завещанию? Или...
По завещанию, наверное, скорее всего. И вот письма графини Ламберт, да, 11 лет он переписывался с этой великосветской дамой, и часто в письмах он обращается к ней с просьбой, так как она была влиятельна, очень богата, он обращается с просьбой либо пристроить там пожилого какого-то человека, либо, значит, дать работу кому-то, либо студенту там помочь, и что-то. В общем, там непрерывный поток просьб. Он обращается к человеку, который он знает, что она поможет, выручит и куда-то пристроит этого человека, выручит деньгами и так далее, и так далее. И Тургенев, он устраивал всевозможные, и Полина в этом участвовала, музыкальных, литературных, благотворительных вечерах.
И еще была такая форма «литературное утро».
Да.
Вот он тоже участвовал, «литературное утро», просто собирались несколько человек, и вот Тургенев очень часто читал новое свое произведение. «Литературное утро», вот я думаю, тоже надо нам взять.
Возродить. Как-то.
Возродить, да, и сделать что-то в музее такое.
Вот одна полочка, и стоит памятник Пушкину. Вообще, когда мы в этот раз проводили, ежегодно мы проводим 10 февраля, или приблизительно к этой дате, День памяти Александра Сергеевича Пушкина. И мы собрали маленький такой материал о Пушкине и Тургенев. Оказалось, что Тургенев был, ну, поклонником Пушкина вот всю жизнь. И он собирал раритеты, связанные с Александром Сергеевичем. Скажем, он два раза видел при жизни Пушкина.
Очень коротко
они не были друг другу представлены, но об этом он пишет в своих литературных воспоминаниях. А затем третий раз вот он увидел Пушкина уже скончавшимся, да, во время похорон, и он обратился к камердинеру и попросил его, чтобы тот срезал вот локон волос. И этот локон волос Пушкина хранится сейчас в медальоне с гравировкой, значит, что это такое, в музее Александра Сергеевича. Затем Тургенев обладал перстнем Пушкина, который ему подарил сын поэта Жуковского. Но, к сожалению, этот перстень был утрачен во время революции. Но этот перстень передала в музей уже после смерти Ивана Сергеевича Полина Виардо. Вот. И еще Тургенев был первым редактором писем Александра Сергеевича Пушкина, его супруги Натальи Николаевне. И опять же, это вот благодаря его, наверное, какому-то такому деликатному характеру, да, ему вот это доверило, вот эти личные письма отца к матери, младшая дочь Пушкина Наталья Мейренберг. Да. И Тургенев встречался с ней. И, значит, предисловие написал вот к изданию этих писем, очень деликатное, очень корректное, напоминая читателю, что вот дочь доверяет им, да, вот эти интимные письма отца к матери, и, значит, Тургенев там пишет, что надеется на достойный, как бы, прием вот этого доверия, да, и вот эти письма выходили в редакции Тургенева до 1935 года. Оригиналы позже были вернули, значит, к владелице. Но вот об этом всем мы тоже узнали, как бы, вот приблизившись к этому материалу во время работы над этой выставкой.
То есть, получается, одна экскурсия на другую никогда не похожа?
Конечно, нет.
Мы сегодня вот даже водили,
да.
И мы начали, да. Ольга начала отсюда, я начала сверху, пришла сюда, закончила этой выставкой.
Он позволяет вот варьировать все это как угодно. Отдельная тема, значит, Тургенев и французские писатели. Вот тоже дружба их длилась с 1974 года, вообще вот эта группа обеды пятерых, да, вот Доде, Золя, Ганкур, Тургенев и Флобер, они каждый месяц собирались либо в ресторанах, либо в кафе, либо, значит, кто-то из них принимал, да, и вот этот, эти обеды длились до смерти Тургенева.
Они читали свои произведения.
Да. Они читали, это интеллектуальное общение было, mm-hmm. вот равных по званию, что называется. Они читали свои произведения, обсуждали, делились какими-то впечатлениями. И вот Доде в воспоминаниях пишет, что садились они ужинать, допустим, там в 7 вечера, а в 2 часа они еще не вставали. То есть им было о чем говорить. И еще здесь такой момент, напомню, что Тургенев владел многими европейскими языками. Он с детства, вот его матушка придавала большое значение, да, образованию, сама прекрасно владела французским языком, в Спасском была роскошная библиотека. И дети с детства владели английским, немецким, французским. И он в совершенстве владел французским, конечно же, да. И в то же время он превозносил русский язык. Ну, вспомним его монолог, да, в стихотворениях в прозе, опять же.
Потом он пишет в письме, что писать надо только на русском.
Он и говорит, только... что я не понимаю, как пишут на двух языках. С одним-то бы справиться. Это он, который, ну, вот просто пел дифирамбы русскому родному языку и так далее. И когда-то вот в детстве они писали своему отцу вот с братом письма на немецком, на английском, и отец посетовал, почему же вы как бы игнорируете свой родной язык? И он провоцировал их на глубинное познание языка, обращаясь к ним с какой-то просьбой, что разъясните мне вот такую-то фразу, то есть как бы давая им какие-то задачи. И, конечно, Тургенев, вот зная спектр европейских языков, позже он выучил испанский, итальянский, польский и так далее, владел древними языками, латынь, греческий, да. По сути, он был доктор философии, если вот так вот говорить. Он не защитился. И лингвистики, да. Чего угодно. Вот англичане его короновали, да, в Оксфорде, дали ему доктор естественного права за записки охотника, потому что они по сю пору, как вот писал Тургенев и исследователи, считают его, что его главная заслуга, что в России отменили крепостное право. Вот роль записок охотника, где он вот приблизил как бы народ и показал народ более как бы умным, чем господа, вот в своей этой знаменитой книги. И не случайно она была, можно сказать, настольной книгой императора Александра II, который действительно отменил крепостное право. Ну вот англичане признали заслугу Тургенева, вот именно отметив эту книгу. И к этой книге обращаются многие профессиональные писатели. Вспомним того же Хемингуэя, который читал эту вещь, да, и учился по ней, он об этом пишет. И многие другие современные писатели, они учатся на Тургеневе. И вот хотелось бы, чтобы и наши дорогие и читатели, и писатели просто открыли любой томик Тургенева и соприкоснулись с красотой родного языка, с богатством языка. И там очень, там всем можно что почерпнуть. Там тебе и дамский роман, там тебе и записки, значит, вот просто о природе, об охоте, там тебе и философы много чего найдут, и поэты, потому что, скажем, знаменитое свое стихотворение, романс более известный, «Утро туманное», он написал в 1843 году. То есть еще будучи очень молодым человеком. Так что читайте Тургенева, любите Тургенева, открывайте его и любите свой родной язык.
Вспомнишь лица, давно позабытые, вспомнишь лица. лица давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так кротко и нежно ловимые, первые встречи, последние встречи тихого голоса, звуки любимые тихого голоса. Родное, далекое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, чего в небо широкое.
Вы слушали рассказ о выставке, которая открылась недавно в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века», что в литературном квартале. Тургенев и Виардо. Эта выставка приурочена к 195-летию со дня рождения русского классика.